Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели. 24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Короткая справка. Этот день был учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. И приурочен был этот день к столетию со дня открытия возбудителя туберкулеза палочки Коха. Все вы знаете, что туберкулез – это инфекционное заболевание, вызванное микобактерией. Она поражает чаще всего легкие, но помимо легочной формы туберкулеза встречаются туберкулезные поражения лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы. В общем, болезнь сложная, болезнь социально значимая. Полностью победить туберкулез не удалось до сих пор, но возможности существенно снизить риск распространения этой социально значимой инфекции в настоящее время есть. В этом убежден главный фтизиатр Петербурга Александр Пантелеев. По заболеваемости туберкулезом наш город вышел на исторический минимум. Александр Михайлович, это так?
Да. Добрый день, уважаемые слушатели. Это действительно так. Мы впервые достигли исторического минимума.
И подробнее сегодня мы об этом обязательно поговорим. В студии Александр Пантелеев, главный фтизиатр Санкт-Петербурга, главный врач городского противотуберкулезного диспансера нашего города, доктор медицинских наук, профессор. Второй участник сегодняшней передачи в студии – Петр Казимирович Яблонский, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. И очень важно в контексте сегодняшней беседы подчеркнуть, что Петр Яблонский – главный внештатный эксперт-специалист Министерства здравоохранения России по торакальной хирургии. Петр Казимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я надеюсь, что вы расскажете и о работе НИИ в фтизиопульмонологии, и об особенностях действительно хирургической работы, если мы говорим о туберкулезе. Так что, уважаемые слушатели, будьте внимательны. Вы можете позвонить нам по телефону в студию, задать свои вопросы. Телефон студии прямого эфира 346-30-61, 346-30-61, либо пишите нам через мобильное приложение WhatsApp, это для коротких сообщений текстовых. Называйте себя, я всегда об этом прошу. Номер Радио России плюс 7-921-982-86-56. Я повторю, это для текстовых сообщений через мобильное приложение WhatsApp. Плюс 7-921-982-86-56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Александр Михайлович, слово вам. Расскажите, пожалуйста, в целом о структуре фтизиатрической службы Петербурга. Ведь у нас много лечебных учреждений, санатории, ну и не фтизиопульмонологии тоже оказывает помощь больным туберкулезом, поэтому входит в эту структуру.
Да, конечно. Наша служба как таковая сложилась в 50-х годах прошлого века и представляет собой одну, наверное, из последних сохраняющихся в стране децентрализованных моделей оказания противотуберкулезной помощи. В городе работает 25 юридических лиц, которые связаны с оказанием помощи больным туберкулезом. Это 13 противотуберкулезных диспансеров, 4 противотуберкулезных кабинета, 3 санатория, 2 стационара. И работа осуществляется в настоящее время по районному принципу, когда в каждом районе или почти в каждом районе существует свой противотуберкулезный диспансер, к которому прикреплены пациенты и население. В случае выявления туберкулеза у людей, проживающих в районе, соответственно, им оказывается помощь. В целом, можно сказать, что система, которая существует в настоящее время, она, в общем, вполне достаточная, даже избыточная некоторым образом для оказания помощи, потому что у нас большое количество врачей-фтизиатров. Фтизиатры очень квалифицированные специалисты. И по большому счету нужно сказать, что школа в Санкт-Петербургской или Ленинградской фтизиатрии является одной из двух больших школ. Одна из них была ленинградская, и, соответственно, вторая московская. И, соответственно, мы являемся, можно сказать, носителями исторических традиций в отношении оказания помощи больным туберкулезом.
Вы сказали, что вот такая структура несколько избыточна на сегодняшний момент. Вы имеете в виду из-за низкой заболеваемости?
Да, конечно, это связано с тем, что мы планомерно наблюдаем снижение количества случаев туберкулеза и количества лиц, наблюдающихся по туберкулезу в городе. Ну вот смотрите, на 50-е годы, когда была действительно очень серьезная ситуация с туберкулезом в городе, в нем наблюдалось порядка 35 тысяч больных туберкулезом.
Много.
И на тот период это была действительно очень актуальная и своевременная мера, которая позволила действительно организовать наблюдение на первом этапе, а в последующем 60-х годов, когда появились противотуберкулезные антибиотики, уже организовывать и лечение больных туберкулезом. В настоящее время в городе наблюдается чуть больше 1500 больных туберкулезом. То есть снижение огромное, и оно идет неуклонно. И вот в этой ситуации служба остается в прежнем объеме, и у нас сейчас по расчетом средним на одного врача-фтизиатра в год приходится всего лишь 7 больных туберкулезом. Это также исторический минимум, и в связи с этим нагрузка на службу все-таки невысокая. Плюс, если говорить о стационарной помощи для больных туберкулезом, то здесь в городе более 1400 коек для больных туберкулезом, опять же, напомню, при 1500 больных. То есть город абсолютно обеспечен стационарными койками для оказания противотуберкулезной помощи.
Мы обязательно с вами поговорим в процессе передачи, как вы, как главный фтизиатр Петербурга, видите развитие нашей фтизиатрической службы. Этот же вопрос я задам и Петру Казимировичу Яблонскому, но сейчас в первую очередь спрошу вас о вашем институте. Итак, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии. Это несколько клиник, это огромное количество специалистов, это научная работа, это многое другое. Расскажите нам о деятельности института.
Спасибо. Прежде всего хочу поздравить всех причастных к борьбе с туберкулезом в нашей стране и в нашем городе. И это не только фтизиатры, пульмонологи, это огромная армия врачей и сестер первичного звена, которые занимаются выявлением, профилактикой, диспансеризацией и так далее, и так далее. Разумеется, Роспотребнадзор, все структуры, которые помогают. И второе поздравление, конечно, с теми рекордными показателями, которым всем нам сообща удалось достичь вот за истекшие годы. С другой стороны, мне очень гордо сказать о том, что институт занимает какое-то тоже место в этой коллективной работе. И вы знаете, сегодня, наверное, институт стал такой одной из главных здравниц нашего города. Нам уже впору вывешивать лозунг «Исключаем туберкулез».
Mm-hmm.
И вы знаете, это очень приятная работа, потому что, ну, чего там греха таить? Болезнь-то, в общем, не парадная, прямо скажем, стыдная болезнь. Многие стесняются. У нас очень скромные люди, у нас очень скромные жители нашего города. И конечно, наша забота — быть рядом, подставить плечо, когда страшно. С другой стороны, сегодня медицина совершенно другая. У нас огромное количество больных, которые лечатся генно-модифицированными препаратами от системных каких-то заболеваний. И у них, к сожалению, может обостриться когда-то перенесенный туберкулез. Это тоже наш контингент. У нас много пациентов после пересадки органов. У нас много пациентов с какими-то синдромами, при которых следует исключать туберкулез. Разумеется, мы выявляем некие другие болезни, мы даем путевку в жизнь. И вот, знаете, мне кажется, самое главное, что удалось институту за последние годы, реализовать лозунг «Ты один, а нас много, и мы все для тебя». С одной стороны, потому что институт давно уже многопрофильное учреждение. У нас традиционно занимались не только легкими, как органом, и внелегочный туберкулез, костный туберкулез. У нас три замечательных позвоночных отделения. На мой взгляд, это лучшие ортопеды нашей страны работают в нашем институте. И те чудеса, которые они творят, мы видим каждый день на утренних конференциях, на каких-то пятиминутках и так далее. Конечно, все это невозможно было бы без какой-то научной работы, которая проводится все эти годы и проводилась всегда. Это и молекулярные секвенированные возбудители, разработка новых лекарств. У нас сегодня в разработке 42 молекулы. Мы единственный институт нашей страны, который вывел новое лекарство. И ему уже 8 лет, как оно вот работает на благо наших пациентов. Это перхлозон. Мы занимаемся тканевой инженерией. Мы вырастили фрагмент мочевого пузыря. Мы вырастили фрагмент уретры. Мы занимаемся регенеративной медициной, восстановительной медициной. Ну, разумеется, хирургия — наш конек. И это традиционно было еще при Юрии Михайловиче Репине, при наших патриархах, и мы развиваем все эти направления. Мы единственное учреждение мира, где устойчиво выполняются операции на роботе да Винчи при заболеваниях, при туберкулезе легких. И вот на этой неделе сделали 4 такие операции.
Вы сделали,
да,
да, лично, да?
Да, и я не один, у нас 3 консольных хирурга, и это очень важное такое технологическое достижение, это наш мировой приоритет, признан везде.
Петр Казимирович, когда говорят о туберкулезе, реже всего как-то приходит на ум хирургия. А вы сейчас именно об этом заговорили. А в чем суть этой работы? Раскройте нам, пожалуйста, вот широкому кругу слушателей, да и мне.
Вы знаете, хирургия в современную фтизиатрию вернулась, наверное, где-то к 2000-м годам, когда лекарственная устойчивость стала серьезной проблемой, и выяснилось, что те лекарства, которые сегодня используются, недостаточно эффективны. Ну, в самом деле, при широкой лекарственной устойчивости эффективность терапии достигает 18-30, а иногда даже 14%.
Да,
это очень мало.
Мало-мало.
И вот именно тогда, это был 2010 год, я помню конференцию в Лондоне, был Масуд Дарад, представитель Всемирного здравоохранения. Я подошел к нему, говорю: Масуд, ну сколько можем врать друг другу? Ну согласитесь, без хирургии же не справиться. И вот тогда была создана рабочая группа Всемирной организации здравоохранения, которую я возглавил. И туда вошли ведущие российские хирурги. И хочу сказать, что весь опыт российской торакальной хирургии был положен в основу, потому что у нас оказалась самая богатая школа торакальной хирургии, фтизиохирургии в частности. И в 2014 году был опубликован консенсус 1 января, по которому работает сегодня весь мир, кого и когда нужно оперировать. И в этом смысле мы являемся надежными партнерами наших фтизиатров, но, подчеркиваю, показания к операции ставит не хирург, а фтизиатр. И продолжение лечения после операции – это удел фтизиатра. Поэтому в этом смысле хирурги должны не терять свои скромности и понимать свою вторичность в этом процессе, потому что это инфекционное заболевание, оно не лечится одним ножом, выражаясь грубым языком. Но это, конечно же, серьезное подспорье в работе фтизиатра. Поэтому мы говорим, место хирургии в комплексном лечении туберкулеза сегодня определено.
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Петр Казимирович, и в продолжение рассказа о деятельности Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в фтизиопульмонологии я попрошу вас остановиться на том, что у вас ведь есть еще и центр телемедицинских консультаций. И вы оказываете сейчас консультативную помощь в виде видеоконференций. Вот это нечто новое в связи с пандемией или это и раньше было развито у вас?
Вы знаете, это центр, правопреемник, бюро заочных консультаций, которое было в институте, вот, наверное, с какого-то с 1954 года.
То есть традиции, традиции
это
сохраняются.
Это безусловная традиция. И сегодня мы обслуживаем устойчиво 73 региона Российской Федерации. Из других регионов бывают пациенты спорадически. Мы действительно собираем этих пациентов со всей страны. И, безусловно, приятно сказать, что самая такая, может быть, зрелая часть нашего сотрудничества приходится на Санкт-Петербург. Во-первых, это самый близкий регион и идейно близкий регион. Мы работаем по одним технологиям. У нас очень много совместных комиссий, и центральная врачебная комиссия, и наши дифференциальные комиссии, где наши врачи общаются. Что там греха таить? Наши сотрудники работают в учреждениях Александра Михайловича. Их доктора поступают к нам в аспирантуру. Это очень важная работа, которая действительно чрезвычайно важна для всей страны. Кроме того, если мы говорим о легочном туберкулезе, им занимается практически вся страна. А внелегочный туберкулез – это вещь деликатная. Мало того, что это всего 2% в структуре заболеваний нелегочных, но это туберкулезный спондилит, это поражение интимной сферы, гинекологии, урологии. Во-первых, этих поражений мало. Во-вторых, требуется очень такая продвинутая, зрелая хирургия. И этих операций нельзя делать 2-3 в год. Если ты их делаешь 2-3, они будут некачественно сделаны. Их надо делать много, эти боли надо концентрировать. И вот так случилось, что традиционно наш институт стал таким хирургическим центром для всей страны.
Петр Яблонский в нашей студии. Петр Казимирович, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России и, я подчеркиваю, главный внештатный эксперт-специалист Министерства здравоохранения России по торакальной хирургии. У нас есть телефонный звонок. Я прошу слушателя, назовите себя, говорите.
Алло, здравствуйте, добрый день, меня Дмитрий зовут.
Слушаем, Дмитрий.
Вот скажите, пожалуйста, насколько эффективно делать прививки от туберкулеза? Их можно сделать в любое время или какой-то определенный сезон, если интересно узнать?
Спасибо, Александр Михайлович Пантелеев вам ответит.
Да, Дмитрий, ну не совсем правильная постановка вопроса, поскольку прививка от туберкулеза делается у нас традиционно однократно, при рождении ребенка, буквально в роддоме или в первой неделе жизни. В меньшем количестве случаев делается ревакцинация, поскольку сам штамм, прививочный штамм вакцины БЦЖ живет всего лишь 7-10 лет. И, соответственно, в 7-летнем возрасте проводится ревакцинация, и традиционно взрослые уже не прививаются от туберкулеза. Поэтому ее в свободном доступе провести невозможно, и взрослым она не осуществляется.
У меня дополнительный вопрос сейчас. Александр Михайлович, может, Петр Казимирович тоже ответит. А как сейчас в обществе вообще у нас отношение к БЦЖ? Мамочки сопротивляются новорожденных детей этой прививке или нет?
Такая тенденция есть, к сожалению. Действительно, есть антипрививочное движение. Оно захватывает и вопросы вакцинации от БЦЖ. Не знаю, что лежит в основе таких мнений, потому что вакцина проверена. Это одна из самых старых вакцин на планете. И она за свое столетие, уже столетие, она зарекомендовала себя как прекрасный инструмент ограничения распространения туберкулеза.
Мне кажется, самое важное — не поддаться вот этим дилетантским настроениям. И есть противопоказания к вакцинации. О них знают врачи, и мы стесняемся об этом говорить. Но это не является поводом от огульного отказа от вакцины. Поэтому я призываю всех, и вас, Дмитрий, и ваших знакомых, кто сомневается, обратитесь к врачу, вам все расскажут. И поверьте, хуже не будет.
Лучше не быть диванным иммунологом, как говорят сейчас, да, часто, а обращаться к специалистам. У меня вот такой вопрос. Мы говорили сегодня с вами, что второй год уже в Петербурге фиксируется действительно исторический минимум по заболеваемости туберкулезом. И, Александр Михайлович, вы сказали о том, что порядка 1500 сейчас у нас наблюдаются и лечатся в связи с этой болезнью. Ну и этот уровень действительно исторически впервые такой у нас в городе достигнут. А вот как вы, специалисты, объясняйте, почему? За счет чего вот такая все-таки низкая заболеваемость? И нет ли здесь каких-то погрешностей в выявлении больных? Нет ли у нас скрытых очагов туберкулеза?
Ну, вопрос довольно комплексный. И здесь нужно сказать, что туберкулез — это, во-первых, социально значимое заболевание. Она очень точно и очень четко реагирует на любые социальные потрясения или изменения социального уровня в целом в населении страны.
Это болезнь, да?
Конечно, конечно. Но вот давайте вспомним, 90-е годы, перестройка, стрессы, недоедание, отсутствие работы, постоянный негатив. Соответственно, вот это лежало в основе той ситуации с заболеваемостью туберкулезом, когда мы в 90-е годы получили вспышку туберкулеза, которую, по сути дела, вот сейчас и идем на завершение этой самой вспышки, начавшейся в 90-е годы. Ну, а, соответственно, время шло. Последние 10-15 лет, 20 лет у нас ситуация стабильная в стране, экономически стабильная. Нету безработицы, нету больших стрессов. Люди не голодают. И, соответственно, вот это в первую очередь ведет к тому, что общая ситуация по туберкулезу меняется. Второй момент, на который нужно обратить внимание, это, конечно, то, что медицина не стоит на месте. И за последние полтора десятка лет у нас существенно изменился набор противотуберкулезных препаратов. У нас появляются препараты для лечения вот резистентных штаммов, туберкулеза, вызванных резистентными штаммами микобактерий. И это также дает свой вклад в общую ситуацию с улучшением заболеваемости туберкулезом.
Хочу продолжить, что действительно все это меняет и подходы к выявлению, к работе в очагах и так далее. Вот если раньше вся система была настроена, я бы сказал так, на работу по площадям, а главным способом выявления туберкулеза была флюорография, то сегодня ее информативность достигла тысячных долей процента.
Именно флюорография?
Именно. То есть она неэффективна. Почему? Надо идти в очаги. И вот в этом смысле институт за последние годы разработал геоинформационную систему, которая позволяет фтизиатрам видеть свой район, свой дом, каждую квартиру и понимать, где есть источник заражения.
Подробнее, Петр Казимирович, что же это за геоинформационная система? Честно говоря, для меня это нечто новое.
Это совершенно новая разработка нашего института вместе с городом и с гортоп-диспансером и с Санкт-Петербургским государственным университетом, с институтом на земле, кафедрой картографии, которые нам помогли. И на основе существующих картографических систем мы создали эту систему, которая действительно позволяет видеть город вот в разрезе. лекарственно-устойчивого туберкулеза, сочетание ВИЧ и туберкулеза. Мы видим, мы можем сделать карту, и уже сделали эту карту. Сегодня мы ведем работу с нашим Роспотребнадзором. Мне кажется, важность этого предложения в том, что мы будем все видеть одну и ту же картину.
Понятно. Вот эта вот геоинформационная система внедренная позволит всем одновременно видеть одну и ту же картину. Но у меня вопрос дилетанта. А как? Там что, фиксируется на этой карте, как перемещается человек с туберкулезом по городу? Или где он живет? Или кто его окружение? Простите, дилетантский вопрос.
Вы смотрите в будущее, Наталья Васильевна. Уже создано приложение к айфону, к телефону, и мы можем и это. Другое дело, что пока идут согласования, потому что, ну, во-первых, нужно получить согласие пациента, а информированное согласие обо всем – это альфа и омега любого лечения нашего пациента с туберкулезом и не только. Вот. Но это уже дело техники. Важно, что система уже есть, и она может быть внедрена.
Должен сказать, что помимо того, что геоинформационная система носит характер представления данных, то есть размещение точками практически, места размещения больных, но мы еще можем проводить большую аналитическую работу с помощью этой системы. Например, выявляется в противотуберкулезном диспансере в каком-то доме несколько случаев выявления измененной туберкулиновой чувствительности у детей.
Так.
Соответственно, они наносятся на точки, и мы видим, что в этой зоне нет ни одного больного туберкулезом, выявленного по, и находящегося на учете. Соответственно, это повод для противотуберкулезной службы провести локальное углубленное обследование жителей этого подъезда, иногда даже этого дома, с тем, чтобы выявить больного туберкулезом. И вот так, наблюдая различные аспекты туберкулеза как моноинфекции, как раз детей, инфицированных микобактериями туберкулеза, пациентов с ВИЧ-инфекцией, пациентов с другими сопутствующими заболеваниями, которые позволяют или повышают, точнее, риск развития туберкулеза, мы можем, сопоставляя данные, выявлять вот эти скрытые, недовыявленные очаги туберкулезной инфекции.
Да, действительно, очень важно. У нас есть телефонный звонок. Я прошу, назовите себя, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Слушаем.
Я вообще врач, конечно, но не вашего профиля. Я хочу задать вам такой вопрос. Вот вы знаете, что сейчас, в период пандемии, у людей не было возможности обращаться к врачам, о чем сигнализировали онкологи, говорили, что, конечно, за счет этого статистика показывает очень низкие цифры онкологических больных. Потом, считаете ли вы, что вот эта ваша, так сказать, победа над туберкулезом, это просто вот, ну вот показатели вот такого периода пандемии? Потом еще такой, знаете, к вам, я, конечно, заслушалась вашими разговорами о этой самой выявлениях современных, но вот моя подруга, не буду называть конкретно, она ваша непосредственная коллега. Она возмущалась, когда приходили больные и падали прямо вот у нее в кабинете. Понимаете, потому что это уже была запущенная форма туберкулеза. И она говорит, если при советской системе была очень четкая, эти больные не могли выйти, даже сразу же отслеживались их контакты, то теперь ничего не ведется. Она при мне встала, взяла... Хорошо, что микобактерия, она не очень такая зараза. В смысле, она, ну, не стойкая во внешней среде. Она взяла ватку, в смысле, и все продезинфицировала ручки. Но этот же больной, он же пошел в метро, потом он пошел в транспорт. И сколько он заразит? Это активная форма туберкулеза. Так что, ну уж я не говорю, что как погибают люди, которые прошли тюрьмы и заразились туберкулезом.
Светлана, спасибо вам огромное. Я думаю, сейчас Александр Михайлович Пантелеев, главный фтизиатр Петербурга, главврач городского противотуберкулезного диспансера, начнет отвечать на ваш вопрос, прокомментирует ваше вот такое горячее сообщение. Меня единственное, как журналиста, ведущую программы, зацепила ваша формулировка о том, что все плохо, ничего не работает. Вот это некорректная формулировка, наверное, все-таки не соответствует действительности, потому что все-таки служба работает, и успех есть. Александр Михайлович, ваш комментарий на звонок Светланы.
Ну, в отношении неверности статистики нужно сказать, что темпы снижения заболеваемости, по сути дела, являются очень стабильными на протяжении последних 10-12 лет. И даже пандемия новой коронавирусной инфекции, в которую мы вошли 2 года, не оказала существенного влияния на ситуацию по туберкулезу в Санкт-Петербурге. Темп снижения заболеваемости, который был в 2019-2018 году, то есть до пандемии, остался таким же абсолютно и в 2020 и 2021 году даже. Поэтому здесь мы можем говорить, что именно сейчас в городе статистика по туберкулезу является абсолютно выверенной. Мы знаем всех больных, которые наблюдаются в противотуберкулезной службе. Что касается вопроса недовыявления туберкулеза и запущенных случаев туберкулеза, да, конечно, такие случаи встречаются. И вот это как раз является очень важной задачей более тесного взаимодействия противотуберкулезной службы с службой общей лечебной сети. Потому что действительно профилактическое обследование страдает. Город большой, мегаполис. Традиционно у нас 50-55% только населения регулярно проходит флюорографические обследования. Кстати, по этому вопросу нужно ответить. Да, действительно, доля профилактической флюорографии в 2020-2021 году больше в 2020 году, снизилось. Это связано с пандемией. Но практически каждый горожанин, пусть не в объеме профилактической флюорографии, но часто в связи с выявлением коронавирусной инфекции или обследованием подозрения на коронавирусную инфекцию, прошел и не только флюорографическое или рентгенологическое обследование, но и компьютерную томографию. Поэтому говорить о том, что люди остались без обследования скринингового на туберкулез, все-таки не совсем верно.
А когда мы говорим о том, что вот такая запущенная форма туберкулеза, вдруг, вот как Светлана выразилась, приходит пациент и чуть ли не падает. А почему вот такие вещи возникают, Петр Казимирович?
Прежде, потому что пациенты не обращаются за медицинской помощью. Дело в том, что мы же не можем заставить, можем только привлечь, объяснить и так далее. И вот Александр Михайлович совершенно правильно сказал, этим не занимается фтизиатрическая служба, занимается первичное звено. С другой стороны, ну, мы понимаем, что разные контингенты у нас есть, пациенты разные, и наша забота достучаться до каждого. Но это не рождает системы, такие случаи. Скорее наоборот.
Исключение,
они подчеркивают,
да?
Они потому и запоминаются так, что нет, это один такой пациент там, за 5 лет может быть. С другой стороны, я хочу сказать, что вот роль пандемии и туберкулеза в наших научных кругах, мы тоже спорим об этом. И есть две точки зрения. Одни считают, что да, пандемия привела к тому, что вот мы недовыявили, сейчас будет всплеск и так далее. Я отношусь к стану оптимистов. Я считаю, что туберкулез, как и ковид, относится к инфекциям, передающимся аэрогенным путем.
И воздух.
Воздух. И те, и другие, в общем, профилактируются путем изоляции. Так вот, тотальная изоляция, локдауны и прочее, ношение масок. Это все как раз и ограничило распространение микобактерий в метро, вот то, о чем говорила Светлана. Поэтому мне кажется, что вот, ну, скажем, конечно, есть плюсы, есть минусы обоих состояний, потому что действительно не работали мы в обычном режиме. Но на круг мы все должны выиграть. И ближайшие годы это покажут.
Уважаемые слушатели, 346-30-61, вы можете нам звонить по телефону, задавать вопросы, высказывать суждения. 346-30-61. Тема сегодняшней передачи – туберкулез. Победим. И победим как с точки зрения болезни, которая действительно идет на убыль, и это страдательная форма, да, глагола, и туберкулез победим, наверное, как девиз, когда мы говорим сегодня о том, что фтизиатрическая служба развивается, и наши эксперты нам с вами сегодня об этом рассказывают.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
В студии «Радио России» Александр Пантелеев, главный фтизиатр Санкт-Петербурга, главный врач городского противотуберкулезного диспансера, доктор медицинских наук, профессор, и Петр Яблонский, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный эксперт-специалист Министерства здравоохранения России по торакальной хирургии. И у нас есть сообщение через WhatsApp. Ольга пишет: «Добрый день. В чем отличие МАНТУ и диаскин-теста? Чем чревато введение одного из них в кровоток, сосуд, а не подкожно?»
Могу. Диаскин-тест – это очищенная форма той же реакции МАНТУ. Есть специфические антигены SAT6 и SFP10, которые являются, ну скажем, отражением локуса РД1 микобактерии туберкулеза, который отвечает за его вирулентность. И таким образом этот препарат гораздо менее аллергенен, гораздо более специфичен и гораздо более диагностически значим, нежели реакция МАНТУ. Вот об этом не принято говорить, но порядка 1,5 миллионов детишек после реакции МАНТУ имели условно-положительные тесты в Советском Союзе. И все эти дети подлежали дополнительным исследованиям в противотуберкулезных учреждениях.
Я помню, даже с моим сыном такая история была много лет назад.
И я хочу сказать, что вообще визит в диспансер в те годы, мне кажется, сокращал рождаемость в России гораздо больше, чем все то, что мы можем себе предположить.
Страхи были.
Страхи мамочек о том, что туберкулез... И я это переживал и сам, я видел многих людей, которые сталкивались с этой проблемой. А это оказалось просто ложноположительная реакция. Так вот, диаскин-тест позволил значительно сократить количество ложноположительных реакций, потому что специфичность этой пробы недостаточно высока.
Ну вот добавлю, что традиционно было устойчивое мнение о том, что каждый взрослый житель еще Советского Союза или Новой России инфицирован микобактериями туберкулеза. И это основывалось именно как раз на результатах тотального обследования населения с помощью пробы МАНТУ. Соответственно, сейчас к нам пришли новые методы исследования. Диаскин-тест, тесты высвобождения гамма-интерферона, которые вообще используются инвитро, с образцом крови от пациента. И, соответственно, вот уже эти гораздо более точные современные методы изменили представление, и оно сейчас заключается в том, что в среднем уровень инфицированности микобактериями составляет около 30% среди взрослого населения.
Там у Ольги еще был вопрос либо в сосуд, да, ну там сосудисто мы вводим, либо подкожно. В чем разница?
Я ни то, ни другое в сосуд не вводится.
Нет,
это значит, внутрикожные пробы обе.
Просто внутрикожные пробы обе. Есть еще одно сообщение через WhatsApp от слушателя, который, к сожалению, не подписался. Петр Казимирович, может быть, я не по теме, но сегодня повально наблюдается заболевание коленей. Не связано ли это с разновидностями туберкулеза?
Скорее, это последствия ковида. И надо идти к врачу.
И еще одно сообщение через WhatsApp. Наталья пишет: «Здравствуйте. Услышала сейчас про микобактерии. У домашнего кота выявлена микоплазма. Это не относится к теме передачи? Это другие бактерии? Для человека это не опасно?»
Нет, это совершенно другой микроорганизм. К туберкулезу не имеет никакого отношения.
Спасибо, Александр Михайлович. И у нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя.
Да,
говорите.
Это не пишет красная.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире, назовите себя, пожалуйста.
Это Пшеничного, Нина Гавриловна.
Слушаем, Нина Гавриловна.
Я хочу спросить специалистов, тем более таких высоких. У меня легкие не очень хорошие. Там остатки от бывших воспалений легких. Потом там какие-то тоже остатки от туберкулеза. Теперь какие-то на корни, я лечусь от онкологии с лимфомой Ходжкина. И вот я хотела спросить, можно ли мне сделать прививку пневмокока?
Спасибо.
Можно и нужно, но для этого нужно обратиться к врачу, Инга Гавриловна. Я советую вам обратиться либо на прием в институт фтизиопульмонологии, к пульмонологу, к примеру, либо обратиться сразу в дифференциально-диагностическую комиссию, на которой присутствуют и онкологи, и фтизиатры, и пульмонологи, и рентгенологи, и которые коллективно решат, когда какую. Это одна из самых эффективных вакцин, которая рекомендуется всем после 60 лет. И при наличии такого букета, как вы перечислили, это очень полезная рекомендация.
Ну, а к врачу вы имеете в виду, Петр Казимирович, к фтизиатру обратиться прямо по месту жительства или к какому врачу?
К пульмонологу можно.
Можно к пульмонологу,
конечно,
и
конечно.
Это может быть в поликлинике.
Это очень близкие службы, и сегодня они работают в паре.
Спасибо. И Ольга еще одно сообщение прислала в догонку к тому, что было. Уточняет Ольга, ввели и попали в сосуд. Вот. Ну, когда про МАНТУ и диаксин-тест говорили. И потом делали в обе руки. Чем это чревато?
Это ничем не чревато. Никаких негативных реакций это вызвать не может. Просто проба будет неинформативной.
Добавлю, наверное, это отражение очень устойчивого мифа о том, что туберкулин, что диаскин-тест содержит живые микобактерии туберкулеза, так можно заразить человека. Это абсолютно неверное сведение. Ни в туберкулине, ни в диаскин-тесте, ни живых, ни даже целых микобактерий не существует, и поэтому каких-то рисков нету абсолютно.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
Ну и мы продолжаем разговор. Сегодня мы говорим о фтизиатрической службе Петербурга, рассказываем, как работают учреждения, говорим о науке, говорим о практической помощи, о работе в очагах. Александр Михайлович, вы сказали уже о том, что у нас сейчас при малой заболеваемости туберкулезом как бы недозагружена наша фтизиатрическая служба в целом. Какие видятся перспективы? Вы сказали, что специалисты, врачи высочайшего уровня, ведь не уйдут же они куда-то. Уж извините мне мой такой простой вопрос. Надо же сохранять службу.
Конечно, никто не говорит и не стоит вопрос о закрытии фтизиатрической службы как таковой, потому что это просто невозможно. Туберкулез – это, к сожалению, неискоренимая инфекция. Нельзя, как, например, оспу с помощью тотальной вакцинации ликвидировать на планете это заболевание. Туберкулез останется. Останется количество каких-то пациентов с хроническими формами туберкулеза. Останется туберкулез, который к нам привезен из других регионов. Город экономически привлекателен, и к нам приезжают как жители России из других регионов, так и иностранные граждане. И, соответственно, случаи туберкулеза завозные у нас так или иначе будут. Плюс к этому ведь остается проблема здорового носительства микобактерий туберкулеза, так называемая латентная туберкулезная инфекция. То есть ситуация, когда человек заражается микобактериями, но болезнь у него не развивается, а микобактерия просто в дремлющем состоянии живет в организме очень длительное время, иногда всю жизнь человека. И, соответственно, вот эти люди являются группой риска по развитию туберкулеза. Поэтому служба нужна, служба останется в своем состоянии, но сейчас есть возможность вот этот низкий уровень заболеваемости и малое количество больных на территории позволяет сконцентрировать все силы службы в том, чтобы заложить основу на длительное, стабильное существование низкого уровня заболеваемости туберкулезом. В чем это заключается? Во-первых, детальная работа с каждым отдельным пациентом. Вот то, что Петр Климентьевич уже сказал о том, что мы можем работать персонально с каждым пациентом. Ситуация в туберкулезных диспансерах не такова, как в общих поликлиниках с огромным количеством пациентов. У нас штучные пациенты и большое количество персонала. И, соответственно, мы можем индивидуализировать работу с каждым отдельно взятым пациентом. И вторая большая задача – это изменить наше направление движения в области профилактики туберкулеза. А это что? Это работа с общей лечебной сетью. Мы сегодня об этом уже говорили. Более детальная проработка каждого случая выявления туберкулеза запущенного. Это просветительская работа с общей лечебной сетью. Это работа в очагах. И вот это, на мой взгляд, является первостепенной и наиболее важной задачей работы фтизиатрической службы города, да и страны в целом. Когда мы должны при выявлении туберкулеза провести дезинфекционные мероприятия в очаге, выявить всех контактирующих. И не только первого уровня жителей той квартиры, где живет больной туберкулезом, но и жителей подъезда, даже дома. Плюс к этому, город у нас многонаселенный с большим количеством контактов. И, конечно, каждый пациент с туберкулезом в течение своего, так сказать, опыта болезни, общается так или иначе с десятками, если не сотнями людей. И мы имеем возможность сейчас нашей сформированной службой как раз провести обследование вот этих контактов, взять на учет и, соответственно, предотвратить потенциальное распространение туберкулеза из лиц, которые успели заразиться, но болезнь никак пока не развилась.
Вы сейчас говорите о налаживании такой мощной координационной работы со стороны фтизиатрической службы Петербурга, если мы сейчас говорим о поликлиниках, о первичной сети, о первичном звене. Если мы говорим о выявлении, ну, с очагами понятно, это тоже ваша координационная работа. А если мы говорим о выявлении туберкулеза в группах риска, люди без определенного места жительства, Светлана вот звонила нам, говорила, заключенные бывшие и так далее, люди, которые ведут, скажем так, асоциальный образ жизни и до последнего не обращаются к врачу, Петр Казимирович подчеркивал это, а потом являются, как сказала Светлана, падают на пороге у врача от того, что болезнь уже тяжелая. Что здесь нужно сделать?
Ну, на самом деле, уже делается много. Уже 2 года выездная флюорографическая служба городского противотуберкулезного диспансера ездит в Ночлежку. Это известная всем негосударственная, неправительственная организация,
помогающая. Организация. Да, уже бездомным. Более 25 лет работает.
Да, да. Мы ездим в уголовно-исполнительную инспекцию, мы выезжаем в пункты обогрева и питания бездомных и проводим флюорографическое обследование. И вот уже на протяжении 2 лет мы наблюдаем парадоксальную картину. Туберкулеза среди бездомных практически не выявляется. Вот Вот только за прошлый год наша служба выезжала вот как раз к бездомным. Мы обследовали более 1100 людей бездомных на территории города. И выявили только 9 случаев изменений в легких. Из них только 7 оказались туберкулезом.
Вот эти выявленные туберкулезные больные потом приходят к вам лечиться или вы их ищете?
Нет, вот как раз идея выездной службы заключается в том, что помимо доктора-рентгенолога, который сразу же прямо во флюорографическом автобусе проводит обследование, дает заключение, выявляет туберкулез, там же присутствует социальный работник, который физически просто берет этого пациента за руку, либо вызывает скорую, если состояние больного требует экстренной госпитализации, либо просто за руку ведет его в противотуберкулезный диспансер, ведет его на госпитализацию в городской противотуберкулезный диспансер, и мы этих пациентов практически не теряем.
Это важно. У нас есть еще один телефонный звонок. Назовите себя, говорите.
Меня зовут Екатерина Михайловна.
Слушаем, Екатерина Михайловна.
У меня дочь болеет уже несколько лет. Поставили диагноз идиопатический фиброзирующий альвеолит и легочная гипертензия. Она совершенно задыхается. Жить она не может. Просто это невозможная жизнь. Но 30 килограмм дают прибавки гормоны, которые пишут. Больше ничего нет. Говорят, не лечится, никто не знает. Вот я бы хотела сама узнать, нет ли какой-нибудь врача или какой-то организации, где что-нибудь про эту болезнь четко знает, потому что эти гормоны, этот вес, разбили уже все сосуды, ноги. Масса появилась дополнительных болезней.
Екатерина Михайловна, спасибо за вопрос. Петр Казимирович.
Екатерина Михайловна, болезнь хорошо известная. Есть 5 видов фиброзов в классификации Хаммана-Рича, и идиопатический фиброз – одна из них. С 2012 года диагноз ставится даже без операции. И, конечно, очень важно, в каком учреждении поставили диагноз и кто вас наблюдает. С другой стороны, при крайних формах этого заболевания показана трансплантация легких. Я советую обратиться ко мне в рабочем порядке, через студию телефоны будут, с тем, чтобы я вас маршрутизировал, скажем правильно, вы попали к нужному специалисту.
Спасибо. У меня вопрос к звукорежиссеру. Екатерина Михайловна, телефончик не продиктует сейчас, если есть на связи. Евгения, пожалуйста, запишите. Да, Александр Михайлович, прошу вас.
Ну вот все-таки я хотел бы вернуться к вопросу о нашей работе и организации противотуберкулезной помощи в городе. Вот мы говорим о вопросах профилактики, но здесь вот такое минимальное количество пациентов позволяет нам работать более слаженно относительно организации лечения и наблюдения пациентов. Очень важна преемственность терапии. Вот если пациент в течение своего периода лечения туберкулеза проводит диспансер, стационар, другой стационар, санаторий, очень важно, чтобы он не прерывал свое лечение на всем этапе. И, соответственно, вот наша система, которая в настоящее время организована, иногда приводит к потерям пациента. И это вот основная проблема. И необходимость соединения всей службы в единый кулак, да, она позволит как раз реорганизовать службу таким образом, чтобы помощь окладывалась непрерывно.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
Итак, всю службу в единый кулак. Действительно, отличное было бы решение, и явно многие задачи решались бы легче.
Я хочу добавить к тому, что сказал Александр Михайлович, что сегодня мы видим две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, туберкулеза стало меньше, это очевидный факт. С другой стороны, те случаи, которые мы выявляем, они сильно гораздо более тяжелы с точки зрения лечения. Это лекарственно-устойчивая форма туберкулеза. А финансирование службы остается на прежнем уровне. И вот наши пациенты вместе с нами должны ответить на один вопрос. Что важнее, финансировать эти, простите, дворцы болезней, в которых уже не осталось больных, или отправить эти деньги на лекарства для тех же тяжелых больных, которые в них нуждаются? И в этом смысле предложение Александра Михайловича я нахожу самым, поддерживаю самым решительным образом, потому что именно они позволяют делать службу рациональной. Никто не говорит о ее закрытии, о ее запрещении, наоборот. Мы должны, смотреть в будущее и открывать новые возможности самой службе и нашим пациентам.
Да, действительно, обширная сеть у нас в городе лечебных учреждений, которые оказывают помощь туберкулезным больным. Я напомню, их 25, это отдельные юридические лица. И, наверное, Александр Михайлович, вы сталкиваетесь даже и с точки зрения маршрутизации пациентов с проблемами, да, и лекарственное обеспечение, о чем Петр Казимирович сказал.
Организационных проблем масса, связанных именно как раз вот с такой децентрализованной системой. Это распределение лекарств, потому что невозможно уследить видеть все нюансы. И в каком-то направлении лекарств учреждений больше, в каком-то меньше. От этого могут страдать пациенты. Страдает единый подход к организации диагностики. Она очень выверенная в офтизиатрии, когда из одного образца материала нужно провести быстро комплекс исследований. И здесь вопрос одинаковости подхода к этому лечению. Плюс к этому это очень важно. Вот Петр Ксимович уже говорил сегодня о распространенности лекарственно-устойчивого туберкулеза. 30% впервые выявленных больных в городе – это лекарственно-устойчивые больные.
Уже?
Уже. 60% всех наших контингентов из 1500, о которых я говорил, да, это тоже лекарственно-устойчивые больные. И это проблема. И, к сожалению, проблема эта отчасти рукотворная. Не всегда это связано с нашими асоциальными пациентами, которые отказываются от лечения. Иногда это недоработка службы. И вот здесь как раз направление очень важно с точки зрения как раз единого подхода к организации диагностики, к организации лечения, к организации профилактики и работы в очагах.
Александр Михайлович, недоработка службы вот меня заинтересовала. Мы знаем, что лекарственно устойчивый туберкулез может формироваться у человека, который прерывает лечение, неответственно относится к лечению, и потом уже препараты, которыми его лечили, на него не действуют, начинается подбор новых, а это все очень дорого. А вы сказали, недоработка службы. Почему? В одном диспансере лечат, например, в районе этим лекарством, а когда человек переезжает в другой район, перемещается в другой диспансер, там этого лекарства, что ли, нет? В чем рукотворность проблемы?
Лекарства есть, но лекарства могут назначаться по-другому. Понимаете, в каждом отдельном противотуберкулезном диспансере свой подход к интерпретации федерального законодательства, федеральных клинических рекомендаций по лечению туберкулеза. И здесь комбинация одна, в другом учреждении другая. Где-то больного не подхватили, и больной был предоставлен сам себе 10, 15, 20, 30 месяц, да, не проводил лечение, болезнь прогрессирует, пациент бациллярный, с открытой, что называется, формой туберкулеза, он продолжает распространять. И плюс к этому эпизодический прием лекарств не особо контролируемый со стороны службы, да, приводит к тому, что пациент может что-то никогда-то не выпить, ведь огромное количество мифов существует относительно туберкулеза, они очень устойчивы в сообществе больных туберкулезом, о том, что лекарства вредны, что можно вылечить туберкулез различными народными средствами. И вот эта парадигма, она рождает как раз иногда отрывы от лечения или лечения неправильно, а все это ведет к развитию резистентности.
Хочу добавить, что туберкулез существенно повзрослел. Если раньше средний возраст у нас был 28 лет, потом 32, потом 36, сейчас уже далеко за 40. И это, ну, и у этих пациентов есть и другие заболевания. Вот коморбидный фон, как говорят врачи, очень часто влияет на переносимость лечения, на то, что мы вынуждены снижать дозировки, а это понижает эффективность лечения. То есть здесь не только субъективно, здесь есть ряд очень серьезных объективных причин, о которых специалисты знают. Поэтому врач, советую всем пациентам обращаться к врачу, все расскажем и поможем.
Итак, вывод, который я делаю из сегодняшнего нашего разговора. Существенно снизилась заболеваемость туберкулезом в нашем городе, и это достижение нашей противотуберкулезной службы. Это естественные объективные условия, которые существуют в нашей стране, когда люди не голодают, когда уменьшилось количество стрессов. И я делаю вывод о том, что децентрализация нашей вот этой фтизиатрической службы сегодня имеет свои тонкие и провальные места. То есть сегодня на повестке дня стоит вопрос о том, чтобы каким-то образом оптимизировать работу нашей службы. Ну, слово «оптимизация» нет, слово «сокращение», а «улучшение», чтобы была координация, чтобы больные были, так сказать, постоянно сопровождаемы. И мы будем экономить на этом деньги в том числе, потому что мы лечим наших больных туберкулезом в России за государственный счет. Это многие миллионы на одного больного, я правильно понимаю?
Безусловно, да.
Да, и если это лекарственно устойчивый туберкулез, то это еще большая сумма, я правильно понимаю?
Абсолютно.
Поэтому общая задача, которую нам нужно решать. Ну и совсем коротко, ответьте на вопрос Людмилы, несколько секунд остается. Маска помогает в профилактике туберкулеза?
Да.
Да, абсолютно.
Ну что ж, я благодарю наших экспертов. Желаю здоровья всем радиослушателям, ну и тем замечательным врачам, которые находятся в студии Радио России. Я еще раз представлю тех, кто сегодня был у нас в эфире. Александр Михайлович Пантелеев, главный фтизиатр Санкт-Петербурга, главный врач городского противотуберкулезного диспансера, доктор медицинских наук, профессор. И Петр Казимирович Яблонский, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии. онкологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный внештатный эксперт-специалист Министерства здравоохранения России по торакальной хирургии. Еще раз, будьте здоровы!
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через две недели.